Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Сейчас никто из нынешних глав государств Нобелевской премии мира не достоин. Я такого не вижу. Это была премия не ему, это была премия американскому народу за его толерантность, за то, что выбрали темнокожего президента. Именно «Архипелаг ГУЛАГ» — это главное русскоязычное произведение для всего мира.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, как всегда, с вами. Разговариваем по скайпу, перешли на современный. На современный манер, что называется, а то бушует эпидемия. Николай Карлович, вы, кстати, как, выходите из дома сейчас или нет? Опять же, запретили тем, кому больше
65. Выхожу, но у меня дела есть, выхожу. Не то, что я хожу так в тени, но, в общем, стараюсь, да, быть аккуратным.
Давайте поговорим про Нобелевскую премию.
Ну, давайте.
Тема-то шикарная, на самом деле. Вообще, ну, сразу с новостей начнем. Присуждены Нобелевские премии, и почему-то особый интерес к Нобелевской премии по литературе всегда особый, и к премии мира. Вы помните, что вот уже несколько лет очень много разговоров к премии мира притягивается. Например, это еще 3 года назад началось, когда пошли разговоры о том, что Трампу могут присудить Нобелевскую премию мира. Вы помните эти разговоры, когда была вероятность того, что Северная Корея ударит по кому-нибудь ядерной ракетой. Потом, когда белорусской писательнице Алексиевич присудили Нобелевскую премию по литературе, поднялся особый интерес к литературе, к Нобелевской премии по литературе. Собственно, поэтому я и решил об этом поговорить, потому что тема-то богатая. Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа в этом году. Не человек, а вот Всемирная продовольственная программа. А Нобелевскую премию по литературе получила мало кому известная в России писательница Луиза Глок. Ее фамилию можно читать как Глюк или даже Глик. Значит, по порядку. Вы об этой писательнице слышали, американской?
Нет, но это ни о чем не говорит. Я мало о ком слышал из зарубежных писателей современных. Это скорее моя проблема, нежели это проблема этой писательницы, потому что она не виновата, потому что я про нее не слышал.
Хорошо. А насчет Всемирной продовольственной программы, вы согласны с тем, что ей присуждена это?
Ну, это... Вы знаете, это так задать вопрос в лобешник, согласен ли я. Рассуждать нужно издалека. Во-первых, вы абсолютно правы в том, что у нас действительно наибольший интерес прикован к двум этим номинациям мира и литературы по вполне понятным причинам. По математике, по физике, там мы с вами не петрим нифига абсолютно. И никто не петрит, кроме профессионалов, кроме суперпрофессионалов мировых, которые в курсе достижений в этих областях. Да? А по литературе книжку переведут, мы прочитаем. А об мира это мы как бы претендуем на то, чтобы действительно знать, кому присуждается. Мы вроде бы всех известных людей в мире, так сказать, знаем или нам о них сообщат. Мы можем оценить их вклад, значит, в глобальное... гуманистические достижения, да? Поэтому здесь действительно ясно, что наш интерес к этим прикованным областям. Что касается Алексиевич, понятно, что когда русскоязычная писательница получила премию по литературе, это у нас, так сказать, вызвало значительный интерес. У кого положительный, у кого отрицательный, у кого радость, у кого злобу и так далее. Но что касается вот премии по литературе в этом году, понимаете, мы не знаем американских писательниц, так же, как они, наверное, не знают наших. Мы не знаем. Раньше там бывал, был такой журнал «Иностранная литература», толстый, в котором издавались произведения современных писателей. Сейчас я просто нифига не знаю, кто там еще пишет. Мне некогда читать. И я не знаю, где это читать. Понимаете, поэтому это моя некомпетентность и моя, так сказать, в этом смысле безграмотность. Она не говорит о том, что это плохая писательница. Может быть, она как Лев Толстой. Я не знаю. Но что касается мира премии, то, конечно, эта номинация последние годы в очень больших проблемах, потому что она, знаете, она пала жертвой своей регулярности. Каждый год нужно кому-то вручать премию мира. Не каждый год есть мать Тереза, не каждый год есть, так сказать, Махатма Ганди, не каждый год есть Андрей Дмитриевич Сахаров. Не каждый год. А вручать кому-то надо. И поэтому они пошли по формальному пути. Иногда они вручают персонажам, которые этого... в общем, мало заслуживают, очень часто, иногда даже совсем уж просто абсолютно не заслуживают. А иногда, так же, как сейчас, идут по пути наименьшего сопротивления и вручают какой-то организации. Ну, хорошая организация. Кормит все. Давайте ей вручим Нобелевскую премию. Конечно, это очень неинтересно. Просто неинтересно. И я думаю, что до тех пор, пока Нобелевская премия не будет вручена какому-нибудь персонажу, который будет абсолютен, то есть бесспорен, появится какая-нибудь действительно мировая звезда, за которую все будут болеть, так сказать, аплодировать, тогда снова и эта звезда получит Нобелевскую премию. Все будут рады, все говорят, вот молодцы, молодцы нобелевцы. А до тех пор сейчас, конечно, вот эта вот номинация премии мира, она в упадке находится. Можно вручать кому угодно, действительно, в ООН была вручена премия. Но ясно, что те, про кого мы знали, Трамп, Путин, Навальный, по разным причинам не могут получить эту премию и не получат пока что. Вот. Значит, это должен был быть какой-то нам совершенно незнакомый персонаж. Какая-нибудь дама там, не знаю, которая борется с заразой, какой-нибудь болезнью в Африке и, так сказать, рисковой жизнью вполне заслуживала бы. Или какая-то действительно вот такая международная организация, с которой, ну, какой с нее спрос? Ну, кормит, слава богу. Получила, но это неинтересно.
Вот, кстати, Обама, я вспомнил, Барак Обама получал Нобелевскую
премию. Барак Обама получал, и все тогда знали, что Барак Обама еще только вступил в должность президента США. Он нормальный мужик, я к нему, кстати, в отличие от нашей официозной позиции, я к нему отношусь хорошо. Он позитивный, но не настолько позитивный, чтобы получить Нобелевскую премию. Тем более, что это было еще до того, как он, я повторяю, начал вообще работать в должности президента. Он только был избран, сразу получил премию. То есть это была премия не ему, это была премия американскому народу за его толерантность, за то, что выбрали темнокожего президента. То есть это, в общем, было тоже всей моей личной симпатии и уважения к Обаме. Конечно, это был смешной выбор.
И вот в связи с этим возникает вопрос. Нобелевская премия, она вообще актуальна и авторитетна? Вот вопрос.
Понимаете, по-разному. В разные годы по-разному. Я повторяю еще раз, что, во-первых, вы имеете в виду Нобелевскую премию мира, да?
Да в целом, в принципе, вы знаете Нобелевскую премию.
В целом мы с вами не можем обсуждать Нобелевскую премию, повторяю, по математике и по физике. Кто я такой, чтобы обсуждать Нобелевскую премию по физике? Не знаю, авторитетно или нет. Думаю, что авторитетно. А в том, что касается Нобелевской премии мира, то в чем мы с вами можем, так сказать, поучаствовать в обсуждении этой темы. Последние годы там упадок, действительно. Но я повторяю еще раз, вручат какому-нибудь бесспорному персонажу, и все будут аплодировать. Все равно более... Как бы ни была авторитетна или не авторитетна сегодня Нобелевская премия, более авторитетной премии нет.
Хорошо. По порядку. Давайте вот по порядку тогда разберем, просто потому что это интересно, Николай Карлович.
Давайте.
Значит, начинаем с писателей. Алексеевич, когда получил Нобелевскую премию, она действительно достойна, просто по вашему мнению, она достойна Нобелевской премии по литературе, или это было чисто политическое решение?
Не знаю, я просто не знаю, как сейчас пишут люди в мире, насколько высок уровень чисто писательского мастерства. По направленности гуманистической творчества Алексеевича, я считаю, что она достойна. Что она пишет не так, как там Чехов или Достоевский, или Пушкин? Ну, нет сейчас Достоевского или Пушкина. Но я считаю, что, скажем так, награждение Светланы Алексеевича у меня никакой улыбки, покачивания головой, пожимания плечами не вызвало.
Вы читали «У войны не женское лицо», разумеется.
Да, конечно.
И вы можете сопоставить или не можете сопоставить это произведение, допустим, с Пастернаком «Доктор Живаго».
«Пастернак, доктор Живаго» не принадлежит к числу моих любимых литературных произведений. Я считаю, что Борис Леонидович Пастернак как поэт гораздо выше, чем как прозаик. Эта премия за «Доктора Живаго» ему была вручена как раз из политических соображений. Хотя в целом Пастернак, как персонаж литературный, как персонаж культурный, он, конечно, заслуживает Нобелевской премии, но не за «Доктора Живаго». Но многие великие наши писатели не были награждены Нобелевской премией. Толстой не был награжден, Чехов не был награжден. Многие писатели-эмигранты не были награждены Нобелевской премией. Потрясающие совершенно. Понимаете, здесь тоже на всех не напасешься. Я считаю, что Алексеев достойный персонаж.
Но было ли это политическим решением? Вот, вы не ответили. Как вы считаете?
Я не исключаю, что здесь элемент политики был. Он всегда есть. Если человек там служит, скажем, на взгляд Нобелевского комитета силам добра, это, конечно, способствует, разумеется. Можно это считать политикой. Можно.
Силам добра. Тогда возникает вопрос, кто в этой ситуации силы зла?
Силы зла, если речь идет о тоталитарной стране или авторитарной сильно. А мы в последнее время претендуем на то, чтобы нас считали авторитарной, даже приближающейся к тоталитарной стране, то силы зла, я прошу прощения, на взгляд Нобелевского комитета, это можем быть мы, в смысле российское государство. Вполне.
Ну, соответственно, и Бунину, ему же не за произведение конкретное вручали, а в целом премию по литературе, да?
Бунину вручили как очень большому писателю и, к тому же, писателю-эмигранту.
Вот именно, ему, то есть не ему вручили, а, скажем так, это было политическое решение, направленное против Советского Союза, да, потому что он не любил большевиков.
В значительной степени, да, конечно, конечно, разумеется.
Кому верить тогда, Николай Карлович, кому верить?
Но в то же время была Нобелевская премия вручена имени Михаила Александровича Шолохова за великое произведение «Тихий Дон», как мы знаем, очень спорное в смысле его авторства, но все-таки, так сказать, считается, что это Шолохов автор. И ему была вручена Нобелевская премия, когда, хотя он всегда оставался советским писателем, был в фаворе и так далее.
А вы, кстати, вот просто уточню, раз уж вы сами заговорили, вы считаете его автором этого произведения?
Я считаю его. Угу. Хотя у меня очень много вопросов к его авторству, потому что я очень люблю этот роман. Я считаю его, может быть, величайшим романом всех времен, написанным на русском языке. Именно «Тихий Дон». Считаю, что это потрясающей глубины, класса произведения, просто ну, фантастическое по уровню. И как мог мальчишка, каким тогда был Шолохов, написать роман с таким проникновением в человеческую психологию, с таким стилистическим богатством и так далее, это просто фантастика. Это что-то, вот, знаете, ощущение, как в Сикстинской капелле. Когда ты стоишь, вот чувствуешь, что не живой человек это делал. А тут мальчишка совсем, казак там, он не был казаком, он был иногородним, неважно. Как это? Но при этом я еще менее верю в то, что это сделал кто-то, а не он.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе».
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия, родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио. Подкаст «Сванидзе». Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, как всегда, с вами. 50 лет назад Солженицын получил как раз премию, Нобелевскую премию по литературе. Вот там была политика, как вы считаете?
Несомненно, была политика.
Или произведение очень сильное?
И то, и другое. Политика в данном случае всегда выступает в качестве сопутствующего фактора, усиливающего позиции претендента, так же, как это было с Буниным. Если Бунин был бы плохим писателем, так как будь он хоть трижды антисоветчик, не получил бы он Нобелевскую премию. Но он был потрясающий писатель. И Солженицын был потрясающий писатель, потрясающий историк, к тому же. И такой реальный историк, я бы сказал, не академический, а такой реальный историк. Вот. Практикующий историк, да? И к тому же еще и политический деятель общественный. По совокупности, конечно, он заслуживал Нобелевской премии, несомненно, просто однозначно. Хотя, конечно, политика здесь была, разумеется.
«Архипелаг ГУЛАГ», вот это произведение, это же даже не назовешь там романом или там повестью, это имя этому произведению книга, как говорит Проханов. Эта книга, она действительно достойна, вот насколько это можно оценивать Нобелевской премии по литературе?
Несомненно.
Это выдающееся произведение?
Несомненно, выдающееся. Во-первых, оно действительно выдающееся по жанру, как вы правильно отметили. Это вот книга, да? Это, в общем, документальное
произведение. Это Проханов отметил, не я.
Да, это документальное произведение. Прав в данном случае Александр Андреевич Проханов, который, конечно, Солженицына очень сильно не любит, тем более объективная его оценка. Вот. Очень сильное произведение, потрясающее. Я вам больше скажу. Именно «Архипелаг ГУЛАГ» – главное русскоязычное произведение для всего мира. Потому что ни одно произведение, я думаю, ни Чехова, ни Пушкина, ни Достоевского, ни того же Шолохова, да, всех великих русских классиков никто не читал, не читали в таком количестве, как прочитали «Архипелаг ГУЛАГ». По «Архипелагу ГУЛАГ» вот просто знают русскую культуру 20 века в значительной степени, и русскую историю 20 века. Конечно, это великое, знаковое, просто фантастически масштабное произведение. Сам Бог велел дать Нобелевскую премию, несомненно. Очень много здесь политики, но я в этом не вижу беды.
Насчет беды еще попозже поговорим. Кстати, если сравнивать «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича», глобальная разница-то в чем?
Нет, ну при чем здесь это? Сравнивать там, не знаю, какой-нибудь там, сейчас я вам приведу пример, предположим, какой-нибудь собор Святого Петра и какую-нибудь маленькую церковочку где-нибудь в Средней России. Они оба прекрасны, и то, и другое. Прекрасная церковочка и собор Святого Петра, но это разные масштабы. Один день Ивана Денисовича – потрясающее литературное произведение, очень сильное, которое дало начало вообще всем этим антисталинским разоблачениям в нашей литературе. И очень сильно написанное, просто по-писательски сильно, но это маленький рассказ. «Архипелаг ГУЛАГ» – это колоссальная такая, знаете, это как песня и огромная симфония. Это совершенно разного масштаба произведения, но оба очень сильные.
Хорошо, от литературы к политике. Я все хотел поговорить про Навального, Путина и, допустим, Трампа, Обаму по отдельности. Вот по отдельности, абстрагировавшись от обстоятельств, давайте подумаем. Вот Обаме дали, да, а, допустим, а Путин, почему Путин не достоин премии мира?
А за что он достоин премии мира?
Я у вас спрашиваю. Ну, Обама за что?
Не за что, я вам сказал, что не достоин. Я вам сказал Обаме это было смешно. Но если Обаме смешно дали, то точно так же смешно надо давать Путину, что ли? За что Путин-то
дал? Нет, его же выдвигали.
Или если Обаме дали, то надо теперь жестом сеятеля всем главам государства раздавать по Нобелевской премии мира. Нет, не достоин Путин. За что Путину давать Нобелевскую премию мира? Не понимаю. Так же, как Трампа не понимаю. Не понимаю. Сейчас никто из нынешних глав государств Нобелевской премии мира не достоин. Я такого не вижу.
Хорошо. Вот у Трампа как раз-таки был эпизод, за который он плюс-минус достоин. Все-таки был решен вопрос по поводу Северной Кореи. Войны-то не было. Вы помните, как гремели они?
Войны не было. Ну и что войны не было? Ну, может быть, и без Трампа бы ее не было. Вообще, Трампу Нобелевскую премию мира просто смешно. Посмотрите на Трампа, представьте его себе лауреатом Нобелевской премии мира и попробуйте не рассмеяться при этом.
А вот те люди, которые выдвигали Навального, его же кто-то из западных, то ли журналистов, то ли ученых его выдвинул. Вот они на что рассчитывали? Почему Навальный достоин премии мира в принципе?
Навальный не достоин Нобелевской премии мира, он совершенно другую тему, он никого не примирил пока еще, ни с кем и не пытался, он политик. Поэтому в дальнейшем я не исключаю, если он станет фигурой, так сказать, подтвердит, скажем так, свое притязание на то, что он фигура глобального масштаба, чему сейчас в огромной степени способствует, кстати, российская власть. Потому что никому Алексей Навальный так не должен быть благодарен за раскрутку свою, как российской власти. Как тем, кто пытался его убить, отравить, и тем, кто сейчас, так сказать, не расследует это дело. Если это одни и те же, то или это не одни и те же, это неважно. Но вот он очень должен быть благодарен им, в кавычках, разумеется. Они добились противоположного, тому, чего они хотели. Но если он в дальнейшем будет соответствовать этому масштабу, до которого его сейчас раскрутили, будет мудр, будет действительно глобален, будет масштабен в своих действиях, тогда, может быть, он как будет претендовать на Нобелевскую премию. Пока что не за что. За то, что его пытались отравить, это, в общем, мало для Нобелевской премии.
А я вот даже в перспективе
не понимаю. Я думаю, что его выдвигали именно с целью масштабировать его фигуру, его сторонники. Вот номинант на Нобелевскую премию – это уже само по себе масштаб.
Я вот даже в перспективе не понимаю, ну за что он может даже вот чисто теоретически получить Нобелевскую премию. Если вы приводили такие примеры, как Махатма Ганди, кстати, вот не упомянули, например, Нельсона Манделу. Вот этот человек, который сделал какие-то действительно глобальные дела, какие-то глобальные вещи. Ему, у него, кстати, по-моему, премии мира это не было, Нобелевской.
Нет, по-моему, не было, я не помню. Не было.
Хотя он достоин, согласитесь. Правильно ведь? Ну, что такого может сделать Навальный, да, вот чтобы вот получить вообще за что? За что сейчас в современном мире можно получить премию мира, Николай Карлович?
Ну, видите ли, если скажем, произойдет так, что Навальный будет добиваться гуманизации нашего государства эффективно, гуманизации нашего государства и добьется этого, это будет или в какой-то мере хотя бы, или будет бороться за это с риском для жизни, а что с риском для жизни, это как раз у него уже есть, да, то я считаю, что он будет достоин Нобелевской премии. Потому что гуманизация такого жесткого авторитарного государства, которое в последнее время становится опасным для людей, это огромная работа. Если ему удастся соответствовать масштабу этой задачи, то тогда он будет номинантом. Пока что этого нет.
Ну, Мандел 30 лет в тюрьме просидел все же.
Не обязательно 30 лет сидеть в тюрьме. Сахаров не сидел в тюрьме ни одного дня. Но, тем не менее, он абсолютно достойный номинант и лауреат Нобелевской премии.
Сахаров же работал где-то в закрытой зоне.
Он работал в закрытом месте, да. На закрытом участке, в закрытом объекте. Но это была не Шарашка, он не был арестован. В Шарашке трудились зэки. Сахаров никогда зэком не был.
Ну, хорошо, просветите, напомните обстоятельства вот эти вот по поводу Сахарова.
А какие обстоятельства? Обстоятельства те, что он был трижды лауреатом Ленинской премии, трижды героем социалистического труда. Просто вся грудь в орденах за то, что он реальный создатель, отец советской водородной бомбы. Потрясающий физик, потрясающий ученый, который потом пожертвовал всеми своими регалиями, деньгами, образом жизни спокойным, совершенно неприкосновенным. Просто он был в такой райской группе советской. Пожертвовал ради того, чтобы бороться за мир во всем мире, бороться за гуманизацию советской системы. Вот именно то, о чем я сейчас говорю. Он пожертвовал своим здоровьем, пожертвовал безопасностью своей семьи, пожертвовал своим благосостоянием в значительной степени. Он оказался в ссылке в Горьком. Не в лагере, но в ссылке в Горьком.
Вот, я помню, что он где-то был в ссылке.
Объявлял голодовку, его насильственно кормили. Он же был пожилым человеком. То есть он пожертвовал очень многим ради своих жизненных идеалов. Конечно, человек был достоин Нобелевской премии. Человек всемирного масштаба. Одна из ярчайших и светлейших фигур нашей страны 20 века. Причем я повторяю еще раз. Он одновременно, его невозможно совершенно упрекнуть в отсутствие патриотизма ни с какой стороны. Потому что он отец России, отец советской и российской, так сказать, военной боевой безопасности. Отец водородной бомбы, нифига себе. И в то же время он борет за мир. Вот такой персонаж фантастического масштаба.
Нет, я про ссылку хотел, чтобы вы напомнили. Он вот ссылка, да, где он находился в ссылке?
Ну, в ссылке он был в Горьком, Нижний Новгород, где он просто жил, так сказать, в квартире, безвылазно, там за ним следили денно и ночно. Но все-таки это был не лагерь.
Иван Панкин и Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Спасибо, Николай Карлович.
Спасибо, Иван.
Подкаст «Сванидзе».